Добрый вечер. Программа «Грани времени» в прямом эфире. Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Смотрите и слушайте нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Помнить, значит, бороться. Марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Антифашистский марш прошел сегодня, проходит еще более того, в настоящие минуты в Москве и в Петербурге. День антифашиста в России, связанный с днем памяти убитых неонацистами 19 января 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналиста «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Мы сегодня посмотрим и репортажи разных лет, надо сказать, и репортажи сегодняшнего дня. В студии Александр Бегбов, социолог. Мы ожидаем, приветствую вас, Саша. Просто прибежал буквально вот с марша, не дождавшись даже его финала. Ожидаем Надежду Просенкову, пресс-секретаря «Новой газеты», в записи. И более того, с митинга в записи будет Алексей Гаскаров, политический активист, Кирилл Медведев будет в записи, Борис Кравченко, руководитель Конфедерации профсоюзов. И какое-то видео из Питера, видимо, у нас появится к концу передачи. Значит, я предлагаю посмотреть наши репортажи. Мы такой небольшой архив подготовили. Это марш 14-го года, который шел там, ну, вот я не помню точно, антифашизм наш, это был 14-й год или 15-й, а вот 14-й год был, значит, мы все антифашисты, там были такие лозунги, пожалуйста, покажите нам.
Все мы антифашисты! 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 Все мы антифашисты!
Алерта! Алерта! Антифашисты! Алерта! Алерта!
Меня зовут Анна Иванова, я активист Российского социалистического движения. Это одна из левых политических организаций. Поскольку это антифашистский марш, то, естественно, здесь собрались в первую очередь левые силы, потому что это марш в память наших товарищей Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, которые были убиты фашистами. И, соответственно, каждый год 19 января в память о жертвах фашизма мы выходим на этот марш со своими лозунгами. Вот, которые становятся вот все более актуальны в связи с наступлением, как вы понимаете, такой полунационалистической фашистской линии в нашей идеологии.
За учителем 22, лишь борьба дает права. За учителем 22, лишь борьба дает права. За учителем 22, лишь борьба дает права.
Меня зовут Наталья. Это мой гражданский долг помнить героев, которые боролись за те же идеи, за которые борюсь я, так как каждый из нас может в любой момент погибнуть, может каждого из нас могут в любой момент посадить в тюрьму, и мы должны держаться вместе.
Какую организацию вы представляете?
Я анархокоммунистка.
Вас как зовут?
Меня зовут Ксения.
Скажите несколько слов о том, почему вы именно решили сегодня прийти.
Потому что мне не безразлична судьба людей, погибших от рук неонацистов. Я считаю, что это мой долг выйти на улицу.
Что обстановка в стране вообще поганая. Вот, Даниловка идет, свобода вся давится.
С чем вы сюда пришли? С какими лозунгами?
Вы можете здесь прочитать, мы выступаем за единство всех рабочих, вне зависимости от их национальности, пола или ориентации. Мы считаем, что весь рабочий класс должен быть един и бороться с реальными противниками, с теми, кто понижает наш уровень жизни, кто забирает у нас социальные гарантии, бесплатную медицину, образование. Это они виноваты в падении уровня жизни, а вовсе не мигранты и не геи, которых пытаются выставить виновниками всего.
Интересно, ну вот смотрите, как меняется повестка каждого года 19 января. Я просто прекрасно помню, что примерно в те же дни мы записывали программу с Надей Профинковой, еще с рядом коллег, с Сашей Черкасовым. И вот тогда Майдан уже идет, но украинской темы нет пока вообще. И там была очень активная такая мигрантской темы. Я спросила, мне казалось, что убийства на национальной почве прекратились. Ребята сказали, что, к сожалению, я совершенно не права. И там 2014 год ознаменовался таким новым, значит, новым подъемом такого и уличного насилия, может быть, не такого безумного, как в 2009 годах, но вот, тем не менее, так, была повестка такая. А уже в прошлом году, мы сейчас тоже репортаж оттуда посмотрим, вот с повесткой там уже было совсем по-другому. Там можно по тому, что говорят люди, понять. Там уже ЛГБТ очень много, там уже очень много вообще такого понятия о ксенофобии, вообще большой гендерный такой, вот был большой гендерный нерв в этом, в прошлом, значит, сезоне. Это я к чему, Саша, клоню? К тому, что скоро мы поговорим о том, какой был главный нерв сегодня. Пожалуйста, покажите нам прошлогодний репортаж.
Наше имя Илья Джабарисов!
Наше имя
Илья Джабарисов!
Важно, во-первых, помнить непосредственно, почему здесь сейчас в рейс, потому что это траурный марш, а не протест и не митинг. А так еще важно собраться, показать, что мы вместе, потому что мы понимаем, что политические убийства продолжаются.
Помним Бориса Немцова! Помним Бориса Немцова!
Стас! И Настя должны были жить! Стас! И Настя должны были жить!
Маркелов – это был человек, который здесь был, безусловно, точен во всех своих проявлениях. И, конечно, именно поэтому вот он, наверное, и стал жертвой вот этих вот самых наших замороченных
фашистов.
Да, мы пришли здесь выступить против фашизма, лесбофобии, сексизма, которые тоже являются формой фашизма, ну и, конечно же, почтить память Анастасии Бабуловой и Слава Маркелова.
Все равно странно.
Руки рабочих
разного цвета.
На путешествии я хожу каждый год. Я считаю, что действительно для всех тех людей, кто считает, что наша страна должна быть свободной, обязательно сюда приходить, потому что это жест памяти тех людей, которые, собственно, были убиты нацистами. И если мы не будем сюда приходить, то это запутаться и будет повторяться чаще, чем даже чаще, чем сейчас. Поэтому возьмите.
Стас и Настя должны были жить! Стас и Настя должны были жить!
Ну вот среди актуального прошлого репортажа, там среди актуального содержания прошлого года мы видим, что там есть лозунги памяти Немцова, поскольку речь идет о политическом убийстве, и перечеркнутый телевизор, поскольку участники марша протестуют и против промывания мозгов последних 2 лет и телевизора как такого главного источника зла. И там еще в прошлом году было удивительное событие такое, когда вся колонна шла по светящемуся инфернальным светом этому бульвару, и люди делали селфи, запускали там какие-то короткие видео, потому что началась вот эта дезинизация Москвы чудовищная абсолютно. И вообще это производило на многих участников. Я просто ходила в прошлом году на эту демонстрацию, и многие участники просто шли в оторопи с нервным смехом. Конечно, все скандировали там «Алерт антифашисты», все было в порядке с этим, но вот еще и было такое обстоятельство. Саша, как вот на этот раз, каким образом шли? Собрались на Новопушкинской, как да. обычно, да?
Да, да.
И пошли по Страстному?
Да. Так и есть. Тоннель снова был. Он даже был еще более светящимся, чем в прошлом году.
А как насчет стражей правопорядка, которые в прошлом году были, но как-то осторожненько. Они сначала там только загнали людей в такой загончик и так стояли, жестко смотрели, а потом уже так ничего. Не так они часто встречались на пути.
Ну, в этом году ситуация, наверное, была похожей. Было заметно некоторое рассогласование. Например, запускать к месту сбора в сквере начали не сразу, потому что...
То есть народ к семи собрался, но еще пришлось стоять и ждать.
Чуть раньше даже, да. Угу, так. Потому что кто-то из полицейских был убежден, что началом шествия в 8, а не в 7. И, соответственно, была некоторая заминка, но в целом все это удалось решить очень цивильно. Один из заявителей, Лев Пономарев, как бы сказать, пообщался с начальником
подразделения. Лев Александрович Может, лидер движения «За права человека». Мы сейчас его увидим в репортаже нашем. Угу. Продолжайте, Саша, пожалуйста. Да,
да. И в целом полиция сопровождала шествие на всем его протяжении. В какой-то момент произошел инцидент, начало которого я не застал, но видел, что полиция действовала крайне резко, решительно. Они раздвинули железные загородки на одном из фрагментов движения и выхватили, по крайней мере, троих человек из шествия, не объяснив, в чем дело, какова была мотивация. Тут же переместили...
Следим за сайтом ОВД-инфу, получается. Следим за сайтом ОВД-инфу. Мы не знаем, сколько людей задержано и отпущены ли те, которые были задержаны на ваших глазах.
К тому моменту совершенно ничего не было понятно. Будем следить.
Понятно. Саш, спасибо. Давайте мы посмотрим репортаж наших коллег вот с актуального митинга, ну, собственно говоря, с его начала. А вот то, что происходило буквально... полтора часа назад, наверное.
Те причины, которые привели к трагичным событиям в то время, но с моей точки зрения, они не исчезли. То есть по-прежнему у нас осталась в государстве некая политика разделения людей там на разные группы, да, какие-то ксенофобские настроения, агрессивная пропаганда, да, на фоне внешнеполитических разных проблем. Поэтому, и, конечно, важно, да, хотя бы там раз в год, ну, каким-то нормальным людям собираться и напоминать о том, что это есть, да, о том, что пока будет, ну, проводиться эта политика ненависти, будут появляться люди, которые, ну, вполне вероятно, начнут действовать, да, ну, как это было в случае, там, Стаса и Насти. Когда это были нацисты, сейчас куча разных других там групп есть, и вот те, которые Немцова убили, например, в том числе, подходят, да, под это определение. Поэтому важно, да, объединяться всем людям, которые хотят какого-то другого будущего, в котором есть место для разных точек зрения, в котором общество не разделено, но объединено, консолидировано, с учетом того, что точки зрения разные, да, и мнение меньшинства тоже учитывается. То есть в котором есть политическая свобода, вообще есть политика. Ну, в общем, об этом сегодняшнее мероприятие. Основной лозунг, да, помнить, значит, бороться, это значит, что не просто, да, каждый год мы собираемся, потому что это некое памятное мероприятие, нет. И я знаю, что, ну, я знал Стаса и знал Настю, и для них тоже было бы важно, да, если бы мы все-таки не забывали о текущей повестке, да, и по мере наших сил пытались, да, общество подвигать в сторону больше свободы и демократии. В общем-то, этим мы и занимаемся.
Ну, во-первых, есть и личный аспект. Я был знаком, не скажу, что близко, но был знаком с Станиславом и с Настей тоже. Что касается Станислава, то это был такой уникальный, наверное, случай, когда такой адвокат, которому всегда можно было позвонить, он всегда помогал. И я просто и на своем личном опыте с этим сталкивался. То есть у нас были какие-то сложности, я занимался художественной деятельностью, и были претензии со стороны наших, так сказать, правоохранительных органов к нашему творчеству тогда. И вот можно было всегда позвонить Станиславу, он помогал советам, что нужно сделать, куда пойти, абсолютно бескорыстно. И это было, в общем, возможно сделать в любой момент. И таких, на мой взгляд, людей, и вот адвокатов сейчас больше нет. Это не случайное было тогда событие, да, довольно сильно было нацистское подполье, которое убивало людей, начиналось это все с убийства мигрантов, потом они перешли выше, убили судью Чувашова, и вот расстреляли Станислава и Настю. И сейчас в какой-то мере это подполье разгромлено, в общем, потому что, может быть, они вот перешли в какой-то мере эту грань, и за них все-таки рано или поздно надо было взяться и взялись. Но нет никаких гарантий, что это не продлится дальше. То есть известно, что нацистский террор в России существовал, и даже загнанный подполье продолжает существовать. Поэтому, мне кажется, такие события, как сегодня, очень важны и должны происходить и в будущем, чтобы показывать, что есть какие-то силы, которые негативно реагируют на существование нацизма в нашей стране.
Работа для всех! Медицина для всех! Образование для всех! Работа для всех!
Произошло 7 лет назад политическое убийство. Поэтому, конечно, мы помним, не забываем и обвиняем власть, потому что мы знаем, что у нас есть за что обвинять власть. Она виновата была в том, что убили Станислава Маркелова. Как потом выяснилось, что эти нацисты, которые убили Маркелова Бабурова, они были косвенно связаны с администрацией президента. И они знали и надеялись, что, может быть, им ничего за это не будет. Поэтому и сейчас это актуально, потому что вот, посмотрите, плакат, который мы несем, он направлен против разжигания ненависти на российском государственном телевидении. И вот, видите, там он наверху плакат. К сожалению, все это очень актуально до сих пор. И поэтому разжигание ненависти, государственное разжигание ненависти может приводить к новым политическим убийствам и насилию.
Нет фашизма всех властей, от подворотен до властей. Нет фашизма всех властей, от подворотен до властей. Нет фашизма всех властей, от подворотен до властей.
Классические лозунги для этого шествия мы слышим. Нет фашизма всех мастей, от подворотен до властей. И Стас и Настя должны были жить. В записи были Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», Илья Фальковский, художник, и Алексей Гаскаров, политический активист. Саша Бегбов, я хочу вас спросить, с какой поры вы сочувствуете вот антифашистскому движению, на каких митингах вы были, как вы вообще в этой истории, так сказать, вот каким-то таким сердечным образом оказались, если можно так сказать?
В митингах и в шествиях 19 января я участвую с самого начала, с того трагического дня, когда, так сказать, с памяти о том трагическом дне, когда были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Со Станиславом я был знаком, и мы приглашали друг друга на научные и активистские мероприятия, которые всегда так или иначе в моем случае были связаны с попыткой осмыслить ситуацию, что касается активизма, что касается движения вокруг тюрем. Он выступал еще в 2006 году на франко-российской конференции, которую я организовывал, о движении вокруг тюрем. И с того времени мы поддерживали с ним контакт, поэтому для меня, конечно, известие о его убийстве было очень, как бы очень сильным, очень серьезным ударом. Что касается антифашистской повестки, то, конечно, уже в середине 2000-х было понятно, что ее имеет смысл более активно предлагать и продвигать в публичном пространстве, потому что как уличный фашизм, уличный неонацизм, нападения, убийства становились все более видимой, все более осязаемой частью нашей жизни, так и медленное, поначалу достаточно робкое, но тем не менее весьма заметная неотрадиционализация публичного порядка, попытки моральных активистов разных мастей проникнуть во властные структуры, и, в общем, достаточно успешные попытки, они тоже обращали на себя внимание. То есть некая угроза фашизации публичного порядка в середине 2000-х была весьма осязаемой.
Угу. Александр Бегов, спасибо. На связи с нами по скайпу Олег Журавлев, социолог. Я Олега тоже хочу спросить вот немножко об истории, так сказать, сотрудничества с антифашистским движением и о том, что сегодня увидел на шествии.
Да, Лена, слышно меня?
Да, да, прекрасно.
Да, здрасте. Ну, сегодня, мне кажется, было довольно малочисленно, но зато бодро. Вот, по крайней мере, радует, что люди до сих пор выходят вот, в совершенно новых условиях, в которых сегодня существует антифашистское движение, и в новых условиях, в которых существует национализм. Вот. Я думаю, что больше будет понятно по тому резонансу, по тому, что мы увидим уже после акции.
Угу. А вот на предмет там каких-то взаимодействий сотрудников правоохранительных органов и участников шествия, не вот как Саша упомянул, там на его глазах задержали троих людей, ничего подобного вы не видели?
Я видел буквально 15 минут назад, как какой-то храбрый одиночка-националист перепрыгнул, запрыгнул, скажем так, в толпу и вырвал из рук активистов радужный плакат. После этого его задержали полицейские. Вот. И еще до этого на моих глазах кого-то повинтили, но я не понял, почему.
Значит, вот насчет внимания людей, которые настроены гомофобным образом, это все с 15-го года мы наблюдаем. У нас тоже, я пересматривала наши репортажи, аналогичный случай был там. Вот. Но еще раз говорю, нам остается только следить, видимо, за сайтом ОВД-инфо, который быстрее всех публикует информацию о том, что происходит с задержанными на митингах. Я, в общем, довольно-таки взволнована этими сообщениями. Олег, а если говорить вот о вашем представлении о задачах левого движения сейчас. Вот, во-первых, ну, с какими-то же лозунгами актуальными, помимо «помнить, значит, бороться», люди пошли на этот на митинг, на шествие. Вы же что про это скажете? Что актуально сейчас для антифашистов и вообще для, так сказать, широкой такой коалиции вокруг антифашистского движения?
Ну, мне трудно сказать, трудно говорить о каких-то политических рецептах, о том, что нужно делать, но я думаю, что в первую очередь нужно понимать, что очень сильно изменился контекст, в котором существует как антифашистское движение, так и национализм. Если раньше национализм был таким уличным, агрессивным, это были нападения и убийства, то теперь мы видим, что после того, как многих посадили, и, в общем-то, государство национализм приструнило, сейчас мы видим такой новый взлет с началом русского мира и действий в Украине. И теперь национализм такой государственный. Да? Вот люди нападают из так называемого антимайдана российского на акции. Да? С другой стороны, сама по себе идеология антифашистская стала во многом такой вот государственной. Да? И многие говорят, что государство, значит, ложным образом подменило антифашизм фашизмом в своих действиях на Донбассе. Но ведь на самом деле государство просто довольно успешно в том числе апеллировало к реальным антифашистским настроениям и российских граждан, и тех, кто живет в Донбассе, да, и перехватило. В этом плане нужно у нее учиться тому, как... То есть они и антифашисты, и националисты, и русские патриоты одновременно. Да, вот в этом плане нам нужно у власти учиться выводить антифашистскую тематику вот на какие-то широкие аудитории и сопрягать с какими-то вот более широкими настроениями.
Олег, спасибо. Оставайтесь с нами на связи. Присоединилась к нам Надежда Прусенкова. Добрый вечер, Надя.
Добрый вечер.
Скажите, ваши последние впечатления, как шествие прошло? Мы тут без вас пока хронику посмотрели, кое-что увидели.
Ну, конечно, не обошлось без задержанных, это, к сожалению.
Сколько у нас? Вот мы уже
семь человек.
Потому что мы пока пятерых насчитали вот общими силами.
Я думаю, что фактически пять, потому что двое с одним за компанию пошли. Так. Брали одного, а двое
еще. А это задержанные вот с какой стороны? Со стороны, значит, антифашистов или со стороны провокаторов напротив?
Насколько я понимаю, все-таки это участники. Как минимум двоих задержали за маски на лице.
Понятно.
Причем
фаеров не было?
Не было.
То есть все в этом.
Причем первый раз я видела, когда, что ОМОНовец, который задерживал человека в маске, он уговаривал его снять маску, говорил: сними, я не буду тебя задерживать. Но там был принципиальный молодой человек, сказал: нет,
понятно,
мы пойдем. И вот понятно. Второго, это то, что я видела лично, что задерживали, у него тоже было закрыто лицо. Угу. Я надеюсь, что только дело в этом. Провокаций, к счастью, не было. И вот мое ощущение, да, ну, может быть, потому что я только что оттуда, мне кажется, что в этом году атмосфера была гораздо как-то, не знаю, не хочу сказать спокойнее, но как-то очень было доброжелательно и бесконфликтно. Потому что прошлые годы были еще какие-то конкурирующие пикеты, кто-то все спорили, кто там с кем будет идти.
И чья повестка важнее, самое главное.
Так. А здесь были совершенно разные лозунги, были совершенно разные люди. И я вам скажу, я встретила там в толпе идущих шествием, я встретила Дмитрия НТО. того самого, который до этого все время
прыгал. Это буквально байкер-хирург на гайдаровском форуме.
Прыгал, да, значит, и там пытался все время бить. Я думаю, что здесь, конечно, наверное, возникло какое-то... У него были проблемы с опознаванием тех, на кого он хотел напасть, и поэтому он совершенно мирно в компании Маши Алехиной, они совершенно мирно шли и дошли прямо до Пречистенки. Вот, хотя им на входе, насколько я знаю, им сказали, что вы являетесь нежелательным лицом, а организаторы вас попросили не пускать, но он был не агрессивен, не активен, и как рядовой гражданин, участник, я уж не знаю, кричал он что-то, какие-нибудь кричалки антифашистские или нет, не видела, не скажу, но сам факт, что наконец... эта акция стала объединяющей вот даже для таких.
Я даже не знаю, я просто не знаю, как это комментировать. То есть это правда байкер-хирург на гайдаровском форуме. То есть такой разрыв шаблона, это
да,
называется.
Да, то есть те люди, которых трудно было представить. Вот, и тот факт, что никаких провокаций, никаких стычек, там, никаких драк и никакого насилия, и никакой ненависти, собственно, против которой в том числе это шествие проводится, ничего такого не было, мне кажется, это большое дело.
Очень интересно, Надежда, спасибо за буквально репортаж, горячий репортаж с улиц Москвы. Я хочу, чтобы мы послушали. В записи у нас Борис Кравченко, руководитель Конфедерации профсоюзов, о своей повестке. О том, мы вот, собственно, по репортажам, которые мы посмотрели, мы видели, что одна из активных частей этого шествия всегда – это люди, связанные с профсоюзным движением, профсоюзом. Давайте послушаем его.
У нас нет никаких специальных лозунгов. Мы поднимаем наши знамена на антифашистском шествии памяти Маркелова и Бабурова. Мы в этом году призвали активистов Конфедерации и ее отраслевых организаций поддержать это шествие по разным причинам. Во-первых, потому что Стас Маркелов не посторонний для нас человек. Он участник многих инициатив по созданию независимых профсоюзов, независимых студенческих профсоюзов, независимых социалистических организаций. Мы много общались незадолго до своей трагической гибели. Он был в Конфедерации, мы долго обсуждали наши совместные действия по защите прав больших групп наемных работников. Для нас это была 8 лет назад серьезная личная потеря. И поэтому в этом году, оценивая рост ксенофобии, правого экстремизма на фоне растущей бедности, мы призвали нашу организацию поддержать антифашистское шествие. Перед профсоюзами стоит задача сохранения того уровня социальных гарантий, который сейчас подвергается ревизии со стороны государства. Государство стремится отказаться от большого количества своих социальных обязательств, серьезно сократить бюджетные траты на социалку. Мы наблюдаем наступление на права наемных работников. Мы долгие месяцы уже не можем согласовать большинство из акций протеста в Москве и крупных областных центрах, посвященных социально-трудовым проблемам, вопросам справедливости и используемых для давления на работодателей в ходе коллективных действий. Мы также ущемлены в нашем праве использовать забастовку для разрешения социально-трудовых конфликтов. И у нас серьезные вопросы по возможности создания, легализации и развития независимых профсоюзов как на предприятиях, так и в регионах Российской Федерации. Задач очень много, их становится все больше и больше.
А Борис Кравченко, глава Конфедерации профсоюзов, вот люди с такими, значит, лозунгами и идеями выходили. Я хочу вернуться к финалу выступления Олега Журавлева, когда он сказал об изменившемся контексте. Это, конечно, ужасно интересно. Мне интересно смотреть, как вообще, ну, поскольку я каждый год слежу за шествием и сама практически всегда принимаю в нем участие, и вы, Надя, были несколько раз участником программ, даже которые мы по этому поводу делали, я вижу, как меняется повестка. И я вспоминала о том, как в 2014 году мы с вами собирались и говорили о новом всплеске там, антимигрантских и ксенофобных настроений. Уже началась Украина, но вот пока еще вот актуализации вот этого украинского поля в антифашистском смысле его как бы не было. Олег сейчас нам говорит о том, что государство апроприировало антифашистскую повестку в России и в восточных регионах Украины. Я бы, честно говоря, хотела с этим поспорить. Мне кажется, государство просто отличным образом проспекулировало на паттерне под названием фашизм, который существует у многих людей вот в связи с, опять же, культурными образами Великой Отечественной войны и тем, что Советский Союз победил нацизм. Вот что вы скажете на это, Саша, допустим, вашему мнению?
Я скажу, что с 60-х годов фашизм является самым распространенным политическим ругательством.
Клише, абсолютно.
И его используют самые разные стороны для обоснования собственной повестки.
Я бы даже, вот если шутить цинично, я бы вспомнила такую фото-жабу, которую используют в социальных сетях. А что сразу Гитлер-то? Вот если начинается какая-то огромная перебранка, и вот идет уклон вот в сторону обвинения кого-то вправо, а что сразу Гитлер-то? Угу. Извините, да?
Ну да, и с этой точки зрения, мне кажется, гораздо более важно, это то, что в повестке шествия 19 января в этом году появляются очень отчетливые социальные мотивы. То есть там, я не знаю, насколько внимательно те, кто выходит на шествие, приходят на шествие, читают призыв, но можно заметить, что призыв как раз от года к году меняется достаточно серьезно. И в этом году там есть, наверное, три основных пункта. Это против национал-консерватизма, официального в том числе национал-консерватизма, который сегодня становится частью государственной идеологии. Это попытка обратить внимание на то, что консервативные круги, из которых выходят уличные бойцы, они не только не прекратили воспроизводиться, но и получили некоторые преференции, то есть не государственные, но которые поставляют кадры, которые поставляют идеологов, превращающихся из маргиналов едва ли не в ключевых публицистов,
что,
и так далее.
Тесак вообще-то вел какую-то программу,
совершенно
как я
верно.
Недавно с удивлением
совершенно
узнал.
Верно. И он не единственная иллюстрация такого перехода. И, наконец, что не менее важно, мне представляется, есть очень важная часть, связанная с не столько с прошлым, не столько с памятью, с мемориальной задачей шествия, сколько с будущим, а именно каким будет наше общество через 20 лет в ситуации очень резкого и очень болезненного сокращения расходов на образование, сокращение медицинских и учреждений, и корпуса профессионалов, да, с переводом общественного доступа к социальному сектору, медицине, образованию, культуре в сферу частных оплачиваемых услуг. Если в этом не видеть очередное условие, некоторый шаг к потенциальной, к возможной угрозе фашизации общества, наверное, действительно впоследствии приходится иметь дело с гораздо большим числом нерешенных проблем, начиная и с вот такой спонтанной по американскому образцу фашизации социальных низов, заканчивая вполне откровенной манипуляцией, выдачей лицензий на деятельность, ну, скажем так, на несанкционированную, ненаказуемую деятельность самых разных ультраправых групп, в котором правительство или, скажем так, тайное правительство...
Определенные структуры, да. Тайные,
администрация, да. Президента, да. Или ее часть обращается время от времени.
Александр Бенков, спасибо. Надя, вопрос к вам. И, Саша, если хотите продолжить эту тему. Вот смотрите, правые сейчас в довольно напряженном состоянии, в смысле того, что власть их гасит. Демушкин последствием, Белов-Поткин последствием, то есть, ну, как бы лидеры таких известных националистических организаций, они становятся в том числе и политзаключенными в классическом правозащитном смысле этого слова. Мы сейчас не говорим о взглядах, которые вот нам лично могут быть неприятны, но мы понимаем, что государство их, значит, наказывает за их взгляды, а не за совершенные какие-то реальные преступления. Вот на этом фоне вот прям действительно так актуально продолжать беспокоиться о том, что правый консерватизм по-прежнему является предметом настороженного внимания вообще людей, которые, ну, скажем так, далеки от него и придерживаются других взглядов. Значит, что скажете?
Я скажу буквально следующее, что, конечно, мы говорим о том, что каждый год меняется какая-то повестка, и мы акцентируем на каких-то все время разных проблемах, но в целом одна мысль остается неизменной вот уже 8 лет, что, во-первых, власти допустили, чтобы сложилась такая ситуация, чтобы вот этот разгул националистического террора достиг таких возможностей, что они убивают людей в центре Москвы, ничего не боясь, не пугаясь. Но как власть это допустила, так и дальше, в общем-то, эта проблема продолжает существовать, просто приобретает какие-то иные, более, скажем, уродливые формы. То есть сейчас эскалация насилия, да, скажем, вот эти уличная война, к счастью, мы можем сказать, да, что сейчас, наверное, она, ну, если не закончена, то приостановлена. Да?
Я даже догадываюсь, вот почему. Вот... Потому что наиболее активные бойцы на востоке Украины. Это, в общем, опять же, ни для кого не секрет.
На самом деле, две причины. С одной стороны, да, что их всех, наконец, пересажали. Но это была такая внешняя, да, внешняя показательная часть. И вот эти новые политзаключенные из числа правых, это ровно продолжение демонстрации того, что власть все-таки контролирует эту историю. Угу. Потому что... Я полагаю, что всплеск насилия вот конца 2010-х годов, это были как раз те правые, которые вышли из-под контроля, которыми нельзя уже было управлять. Это был уже неуправляемый национализм, который такой живой нацизм. И вот чтобы продемонстрировать, что все-таки, я так понимаю, все там получили по голове, и, значит, шапки полетели, и действительно крупнейшие банды нацистские были разгромлены, были посажены. Что дело, безусловно, благое, но надо было делать это раньше.
Ну, то есть вы говорите о том, что продолжается вот это вот использование правых в темную, по сути дела,
ну, какими-то государственными структурами. Они ровно так же меняются.
И наоборот.
Они ровно так же интегрируются в сегодняшнюю повестку. То есть те же самые безумные нодовцы, да, они не называют себя ультраправыми. Слово «патриот», да,
если это очень раньше... почтенное слово.
Да, да, сейчас оно вполне почтенное слово.
Да, и в контексте русского мира, о котором Алику упомянул, да,
да, и многие из тех, кто бегал в ботинках с белыми шнурками, и сейчас они носят лакированные ботинки и становятся чиновниками, вот вроде этого калининградского-то свежеиспеченного губернатора, который с нацистскими нашивками.
Спокойно гулял, а потом еще говорил, что я не понимаю, что это такое.
Ой, это мне ребята подарили, прицепили. Да, это, конечно, все куром насмех, но дело в том, что они интегрируются в сегодняшнюю власть. Они вполне конъюнктурные себе ребята, и просто под другим соусом, под другим видом они занимаются ровно тем же самым. И та же поголовная милитаризация нашей страны идет туда же. И ситуация с Украиной, я вот, кстати, не знаю, как сегодня прошло в Киеве шествие. Например, в прошлом году антифашистское шествие благополучно было разогнано.
Националистами, догадываюсь.
Не националистами, не нацистами.
Прямо такие.
Да, причем возглавлял это все человек, который раньше жил в Москве, Роман Железнов по кличке Зюхель, который сейчас является одним из участников батальона «Азов». И, в общем-то, в Украине известный довольно персонаж, он и не скрывал этого, что он призывал разогнать.
Это еще одна парадоксальная история про то, как ультраправые поехали в Украину и стали поступать в батальон «Азов». И, между прочим, есть... такие версии, что это гораздо более даже сложно устроенная игра спецслужб, чем вот такое прямое их желание туда отправиться.
Ну, Украина вообще, конечно, внесла большой раскол, мне кажется, вообще...
Вреды всех, если сказать честно, то вреды всех.
И правых, и левых, да, и антифашистов. И это большой, конечно, когнитивный диссонанс, потому что наши власти заявляли, что Украина там фашистская хунта, правый сектор и все дела. Соответственно, те против кого они воюют, это антифашисты. Да, в рядах.
Нет, произошла, конечно, феерическая подмена.
Люди, забитые свастиками просто вот с ног до головы, которые позируют с фотографиями, и вроде как они антифашисты, но с фашистскими флагами, и непонятно, кто они. И
да, ровно так же и на Украине.
Да, и это очень долго придется разгребать, и я думаю, тот факт, что все-таки не так много народу, как хотелось бы, участвовать в том числе и вот в сегодняшнем шествии, и вообще в таких акциях, потому что, конечно, вот эти вот дефиниции, они сейчас размылись совершенно, и очень мало кто понимает.
И требует очень большой умственной дисциплины, кстати говоря, для того, чтобы понимать, когда ты говоришь слово фашист, или там националист, или там антифашист, что это означает на самом деле. Да. Я предлагаю нам посмотреть, мы перед шествием записали Кирилла Медведева, он вспоминает некоторую, ну, такая вот историческая часть, которая об антифашизме как таком субкультурном явлении нулевых годов и как дальше все это развивалось.
Антифашизм как субкультура возникла в начале, в середине 2000-х. Да, и Маркелов как бы был, ну, собственно, одним из людей, которые, ну, одним из авторитетов, что ли, одним из, в каком-то смысле, идеологов этого движения. Если мы почитаем его статью как раз на книгу «Антифа», то увидим, что он пишет о том, что, собственно, антифашисты являются единственным здоровым на тот момент движением в России. Он там, ну, как бы, так называется, раздает всем сестрам по серьгам, да, он как бы ругает там и либералов, и сталинистов, нацболов, да, вот, и считает, что вот это вот отсутствие позитивной программы у антифа, отсутствие структуры, в этом и состоит сила. Да? Но в итоге, как мы знаем, нацисты оказались в чем-то более проницательные, известные признания организаторов его убийства, что они прекрасно понимали ставку. Они понимали, зачем надо убивать идейных лидеров антифа, понимали, что борьба идет за молодежь, за вот неблагополучную молодежь, которой очень много, и которая, если начинает политизироваться, то выбирает между, в итоге выбирает между двумя вещами: антифашизм и неонацизм.
Вот такой радикальный финал у выступления Кирилла для молодежи. Но это, в общем, такая довольно известная, насколько я понимаю, политологическая теория, в том числе и многими теоретиками левыми. Она поддерживается о том, что действительно есть только у человечества, так сказать, только два пути. Либо капитализм, в который неизбежно уйдет в правую сторону, либо, значит, вот неонацизм. Такая идея. Я очень хочу посмотреть, у нас чудом нашелся фрагмент с живым Стасом. Это фрагмент с пикета в защиту антифа Алесинова 2008. Алесинова, как правильно ударяется. Да, он защищал. Да, это прозвище такое. Да? Вот Стас его защищал, потому что его там пытались второй раз судить по уголовке за драку. А, в общем, первый раз там было административное дело, что разведено. И как, ну, в общем, ужесточали ему, значит, наказание. И вот пикет его защиту и комментарий Станислава Маркелова.
Самое удивительное в том, что во всех основных документах, которые уже были высвечены на открытом заседании суда по мере пресечения, поэтому я могу о них говорить, это постановление о привлечении в качестве обвиняемого и постановление о кадастре в выборе мере пресечения в виде содержания под стражей, то есть ареста, там четко указано в качестве первого основания именно то, что Алесинов является руководителем неформального объединения «Антифа». Это главный и первый принцип, главное и первое основание для того, чтобы, во-первых, привлекать его к ответственности, а во-вторых, арестовывать. Иначе бы никто бы не приводил это в качестве основного пункта, почему нужно этого человека арестовывать и почему его потом нужно содержать под стражей. Ну, также указано, что это формирование антифа, это движение, является противоправным, хотя, насколько я знаю, никаких решений судов не было. И почему правоохранительные органы сделали такой вывод мне не ясно. Из этого следует только один вывод, что Олесинова преследуют именно за участие в этом неформальном объединении, а уж никак за, не за то, что он когда-то в августе месяце совершил какую-то обоюдную драку с охранником клуба.
Восьмой год, уличный пикет «Антифа», Станислав Маркелов. По-моему, просто прекрасно, что хоть какая-то хроника остается, и можно ее посмотреть. Я еще хочу, чтобы студия нам показала запись нашего разговора с Лешей Гаскаровым, тоже буквально за два часа до митинга. Мы говорили о задачах, о современных задачах и «Антифа», и вообще левых, и еще раз говорю, широкой демократической коалиции. Только студия, пожалуйста, второй фрагмент Алексея Гаскарова.
Сейчас как таковое антифашистское движение, оно же, ну, его существование может быть менее актуально, потому что в те времена, да, у нас какая-то основная задача была противодействовать вот этому российскому насилию, которое было на улицах. И я думаю, что нам как раз более-менее там, к 10-11 годам удалось ситуацию сильно переломить. А повлиять на, грубо говоря, антифашистское движение на политику государства, которое, конечно, создает почву для появления там разных групп, там радикальной направленности, мы не можем. Поэтому, в принципе, то есть правильно говорить не про задачи там антифашистского движения, а вообще, в принципе, про необходимость проведения некоторых общественных реформ. Это уже не вопрос только антифашистов, да, и, в принципе, эта акция, она позиционируется, да, может быть, как антифашистская, но мы, конечно, стараемся взаимодействовать с кучей разных там других групп, да, и либеральных, и левых, то есть со всеми теми, кто как бы хочет добиться в России каких-то перемен. Конечно, в сторону демократии, да, возвращения в Россию политики как таковой, да, политических свобод, реальной конкуренции, да, и самое главное – основная цель – вернуть возможность людям влиять на принятие решений в этой стране, которые их непосредственно касаются. Когда, соответственно, потому что по-другому как-то сложно изменить то, что сейчас происходит. То есть мы не можем путем там каких-то попыток постоянно призывать власти измениться, если мы видим, что это просто уже длится очень длительное время, и для нас как бы основная задача, она сейчас в этом, да, то есть добиться каких-то политических перемен, вернуть как бы страну на путь демократии. Это некая задача, она выходит за рамки, да, чисто антифашистского дискурса.
Широкий спектр вопросов, мне кажется, Леша предлагает. Вот как мы можем это себе представить? Я, например, всякий раз нахожусь в таком умственном тупике, когда товарищи дискутируют про общественные реформы. Да? Вот как это может быть? Саша, у вас есть какие-нибудь идеи?
Есть. Дело в том, что, Лена, вы упомянули о том, как движение меняется с годами. На деле то, что Надя назвала сегодня спокойной обстановкой, я бы соотнес с тем, что само движение становится более зрелым и в некотором смысле взрослеет. Сегодня никуда не исчезли те элементы повестки, которые были актуальны в 2008, 2010, 2014 году. Это можно было видеть и по лозунгам, и по разговорам, по интервью с участниками. Многие из них так или иначе сегодня включены в какие-то сферы профессиональной жизни. Кто-то пытается воздействовать на публичную повестку, работая журналистом или через социальные сети. То есть одна из задач – это, вероятно, все-таки ставить под вопрос не только события прошлого, не только то, что произошло в тот трагический день и контекст, который привел к этим трагическим событиям, да, к этим выстрелам. Все-таки все чаще люди, с которыми имеет смысл обсуждать антифашистскую повестку, левую повестку, социальную повестку, задают вопросы о будущем, о том, как оно будет устроено. И понимание того, что, например, лишение сегодня людей доступа к медицине – это уже своего рода фашизация, это то, что может либо привести, либо почти наверняка приведет к различного рода эксцессам крайне правого сознания, к формированию новых групп исключенных, к социальному расизму, становится все более и более очевидным. Да, и вот этот момент того, что как бы понимание того, что нам нужно добавить к пониманию фашизма и антифашизма как уличных феноменов, представление о феноменах структурных, о том, что имеет связь с институтами, это уже первый шаг в формировании какой-то контрвласти. И сегодня нашествие было довольно важно видеть. С одной стороны, огромное число молодых людей, которые принимали участие в шествиях предыдущих лет. С другой стороны, видимо, люди старше 50, которых было очень немного, не почувствовали, что этот призыв или это событие обращено к ним, да, что это их пространство. И значит, нужна работа, в том числе по межпоколенческому диалогу. Я это так себе представляю.
Саша Бекбов, спасибо. И тоже вопрос у меня к Олегу Журавлеву в Skype. Как вы себе представляете общественные реформы, к которым Леша Гаскаров призывает?
Ну, я хотел бы, во-первых, сказать, что действительно, вот вы сказали, что власть использует националистов в темную. В темную их можно использовать до поры до времени. Да, мы видим, что и в Украине, например, довольно слабое государство, которое не способно проводить какие-то эффективные социальные реформы, обращается как бы к правому гражданскому обществу, потому что оно не может решать вопрос лояльности самостоятельно. То же самое мы в каком-то смысле видим и в России, да, когда нет у государства денег на покупку лояльности, оно использует какие-то довольно примитивные идеологии. Да? И в этом смысле. И кстати, в темной, опять же, да, никогда невозможно использовать националистов. Это всегда некоторое партнерство. Да? Это такое вот частно-государственное партнерство. Мы это видели и в случае там, с Бородаем в Донбассе, и в случае с ЧВК. И в этом смысле сейчас единственный ответ против этой фашизации, да, которая является результатом национального такого консерватизма, это действительно как какие-то требования социального характера. Да, это те социальные требования, которые государство не может удовлетворить, и именно поэтому обращается к своим партнерам с правого фланга, которых оно сейчас держит под контролем, а потом держать под контролем уже не сможет, потому что все равно так или иначе отношения между ними носят договорной, да, характер сделки.
Да, Олег, спасибо. Друзья, я предлагаю сделать вот какую вещь. У нас есть видео из Питера, и я ужасно хочу посмотреть, как у питерских людей все это прошло. Но для этого я должна сейчас сказать, ну, как бы закрыть нас, да, и вот потому что это видео может оборваться. Оно довольно длинное, а у нас еще 3 минуты впереди. Поэтому я хочу сказать, что мы вот сейчас с программой «Грани времени» к ее финалу приближаемся. Значит, спасибо Надежде Прусенковой, пресс-секретарю «Новой газеты», которая прибежала буквально с митинга и шествия в память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Спасибо социологу Александру Бекбову, который тоже героически это сделал. На связи по скайпу был Олег Журавлев, и в записях были Алексей Гаскаров, Кирилл Медведев и Борис Кравченко, руководитель Конфедерации профсоюзов. А теперь давайте посмотрим, как у питерских коллег все происходило.
Мы подали заявку на проведение митинга на Марсовом поле, но власти Санкт-Петербурга не согласовали наше мероприятие. И, наверное, к сожалению, мы проводим в таком несанкционированном, так сказать, нелегальном, в кавычках, формате мероприятие наше. Оно, так сказать, надпартийное, надорганизационное. Мы зовем в нем участвовать всех людей демократических, интернационалистических, еще прогрессивных взглядов, конечно, левых взглядов. Но мы, так сказать, видим эту дату скорее как памятную, а не как повод для самопиара. И, конечно же, мы выходим под лозунгом «Нет фашизму, нет войне», поскольку сегодня мы видим, что под лозунгами, под на волне национал-патриотических настроений опять начинаются войны. Это, в первую очередь, военная авантюра в Сирии, которая сейчас полным ходом идет. Как мы помним, собственно, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова были убиты неонацистами именно потому, что они участвовали в расследовании военных преступлений на Кавказе. И, к большому несчастью, эта тема опять актуальная, и мы сегодня выходим, скажите, не для того, чтобы объявить траур, а мы еще раз хотим сказать, что мы есть, мы антифашисты, интернационалисты, мы готовы выходить, мы готовы бороться, мы готовы объединяться. И, для, к сожалению, для Санкт-Петербурга эта дата тоже является во многом значимой, потому что, собственно, тоже к огромному несчастью Петербург является одним из поставщиков кадров для праворадикальных группировок, для реакционных деятелей, таких как Виталий Милонов, например, православное казачество и другие группы, которые еще несколько лет назад, еще когда Маркелов и Бабурова были живые, они были маргиналами, сегодня они используются властью и фактически они приобрели официальный статус. Мы выходим для того, чтобы заявить, что мы готовы бороться с этим.
Давай, тогда, когда будет пояснее чуть-чуть, так, стойте.